Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Стефания Андреоли. Молодые, но взрослые. Поиск доверия себе и своим решениям. Перевод с итальянского Веры Федорук. Читает Марина Титова. Анна Лизи, моей самой любимой молодой взрослой. Это слово звучит из каждого утюга, но я не понимаю, что оно означает. Какое слово? Аутентичный. Что за хрень такая? Аутентичный. Ну, это значит, что в словах человека есть какое-то содержание. Они не просто так сказаны. Что там более глубокий смысл? Ну, конечно. Как же без этого? Так, посмотрим. Возьмем стихотворение Тумаса Транстремера. «Я лежу на кровати, раскинув руки. Я якорь, который зарылся как следует и удерживает громадную тень. Она там, наверху, плывет, великая неизвестная, часть которого я сам». Тумас Йоста Транстремер. Крупнейший шведский поэт XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе 2011 года. Карельон. Тумас Транстремер. Перевод Афиногеновой. Стихи и проза. 2012 год. Это и есть аутентичность? Да. А я ничего не испытываю? Совершенно ничего. Может, это аутентичность — мыльный пузырь? Или со мной что-то не так? А ты как думаешь? Любовь и анархия. Любовь и анархия. Шведский сериал 2020 года, в центре сюжета которого история интрижки замужней управляющей компании и молодого айтишника, который не вписывается в социальные нормы и заставляет их пересмотреть взгляды на жизнь. О чем эта книга? Мозаика из фрагментов реальности. По мне, неспособность человеческого разума соотнести все, что вмещает наш мир, — это великая милость. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и дальние плавания нам заказаны. Науки, трудясь каждая в своем направлении, до сих пор особого вреда нам не причиняли, но в один прекрасный день разобщенные познания будут сведены воедино, и перед нами откроются такие ужасающие горизонты реальности, равно как и наше собственное страшное положение, что мы либо сойдем с ума от этого откровения, либо бежим от смертоносного света в мир и покой нового темного средневековья. Говард Филлипс Лавкрафт. Зов Ктулху. Перевод Светланы Лихачевой. Я открыла для себя творчество Лавкрафта в старших классах. Уроки заканчивались в час дня. Автобус, на котором я добиралась домой, приезжал в 1:15, и 15 минут как раз хватало, чтобы дойти до остановки. Путь пролегал мимо газетного киоска, который и сейчас стоит на городской площади. В нем продавались дешевые книги по 1000 лир за штуку. Я могла их себе позволить, чтобы утолить жажду чтения. Тоненькая книжечка в мягкой обложке, напечатанная на желтой бумаге, была антологией рассказов от По до Метерлинка, куда входил и Лавкрафт, и ничто не предвещало, что она окажется сборником страшных рассказов. Если цитата в начале главки встревожила вас, знайте, она производит такое же впечатление и на других читателей, что говорит о силе воздействия текста. Лавкрафт намеренно пытается нарушить ваш покой, и если он достигает цели, то не в тревожности читателя, а в мастерстве автора. У меня нет цели испугать вас. Напротив, установка, которую я себе дала, обнаружить связь между некоторыми элементами настоящего, составить мозаику из фрагментов реальности, в которой все мы, молодые и не очень, живем в диапазоне от главных действующих лиц, авторов своей жизни, до жертв. Моя цель — найти третий путь, альтернативный ужасному проклятию, которое описал Лавкрафт. Не путь безумия, учитывая мою профессию, признаюсь, что считаю его вполне вероятным, и не путь нового темного средневековья, подпитываемого блаженной слепотой, которая, допускаю, может одержать верх. Я полагаю, что все еще возможен другой путь. Он подразумевает, что мы держим глаза широко открытыми, собираем данные о реальности, складываем их вместе, как части головоломки, и получаем результат. Увидев его, не сходите с ума и не впадайте в отрицание. Действуйте, исходя из него. Их не понимают, им не верят, смотрят на них свысока. Вот уже несколько лет меня занимают проблемы молодых взрослых. Еще до пандемии COVID-19 стали говорить, что дети преждевременно взрослеют, а этап подросткового периода может исчезнуть из возрастной классификации. Незанятым оказался важный сегмент между преждевременно взрослеющими детьми и пожилыми, в чьих руках сосредоточена власть. В мире труда, в политике, в области информации. Молодежь поместили в одну категорию с младшими братьями и сестрами. Сложилось впечатление, словно молодые взрослые и не существуют вовсе, или представляют собой некую эктоплазму, основу для дальнейшего развития. Их замечают, конечно, но исключительно из-за риска, что они наводнят публичное поле, а не потому, что начнут жить в нем, и еще менее, потому что начнут им управлять. До наступления коронавируса о молодых взрослых практически не заговаривали. А если и заговаривали, объявляли дефективными и испорченными, отказывая как в праве на традиционные проказы подросткового возраста, так и в праве на привилегии, свойственные взрослым. До наступления коронавируса о молодых взрослых практически не заговаривали. А если и заговаривали, отказывали как в праве на проказы подросткового возраста, так и в праве на привилегии взрослых. Их существование игнорируют политика и замалчивают СМИ. Их не учитывают при оценке потребительской корзины, высмеивают на рынке труда, а не заложники семей, в которых родились. Таков жизненный опыт молодых людей в диапазоне от 20 до 30 лет, а также с некоторыми особенностями, которые мы далее рассмотрим, от 30 до почти 40. Их существование давно причиняет дискомфорт, но никто еще не рассматривал его системно. Когда в 2003 году я защитила диплом по феномену молодых взрослых, в библиотеках почти не было материалов на эту тему. Появлялись первые статьи, какие-то главы в специальных изданиях, но фактически до середины 90-х список литературы на эту тему был очень коротким. Что касается общественного мнения в Италии, оно обратило внимание на этот вопрос гораздо позже. Научный руководитель предложил мне заняться именно этой темой, чтобы ему не скучно было работать над моим дипломом, и мы оба могли узнать для себя новое. Я начала исследование, когда сама была молодой взрослой, мне было 23 года, и перенесла самое горькое на тот момент разочарование, если не считать любовных неудач. Профессор остался недоволен моей работой. Научный реванш я беру только сейчас, 20 лет спустя, снова возвращаясь к этой теме. Сейчас публикаций стало гораздо больше, активно ведутся исследования. Молодые взрослые становятся предметом обсуждения на различных площадках, об их проблемах говорят. И на этом я хотела бы остановиться отдельно. О молодых взрослых систематически стали говорить лишь пару лет назад. Осенью 2021 года я провела TED-толк, в котором как раз и заявила, что этой теме уделяется слишком мало внимания. При этом их не всегда представляют в хорошем свете. Причина? Даже если они заявляют о себе, их не понимают, им не верят или смотрят на них свысока. Первыми о юношах и девушках старше 18 со мной заговорили их матери. Они приходили в мой кабинет с тревогой за судьбу сыновей и дочерей, рассказывали, что дети застопорились в развитии, у них затянулся подростковый возраст, они крайне зависят от семьи, никак не могут завязать серьезных романтических отношений и не имеют какого-либо будущего. Они делились болью и пытались заочно подвергнуть своих детей психотерапии. Матери говорили, что их взрослые дети, мальчики и девочки, с психологическими проблемами. Им сложно приспособиться к жизни. Проблемы появлялись волнообразно, и когда наступала ремиссия, о них почти забывали, благодаря оптимизму родителей. Ведь родители всегда надеются, что на самом деле ребенок здоров и не нуждается во внимании профессионалов, разве что в любящей поддержке мамы и папы. Этих молодых людей еще детьми или на пороге подросткового возраста приводили к моим коллегам, но они не задержались в терапии надолго. Кому-то сказали, что никакая терапия не нужна, и мама излишне бдительна. Кто-то почувствовал себя некомфортно, другие при первых признаках улучшения решили, что специалист не нужен. Однако каждый из них в определенный момент может заявить: «Я нуждаюсь в протянутой руке, Помогите преодолеть тяготы жизни. У меня незаметное, одинокое, ничтожное существование. Но к этому они приходят уже после совершеннолетия, когда с юридической точки зрения у них есть право жить, как им хочется, при условии, что они не причиняют никому физического вреда. Один из немногих способов обращаться с ними достойно — это уважать их взросление. Это сыновья и дочери, у которых уже случался кризис, иногда несколько. Они росли в семьях, которые делали вид, что ничего не происходит. Им оказывали помощь в медицинских учреждениях, в психологических группах, на психотерапевтических сессиях. Возможно, их подвергали и принудительной госпитализации. Я расскажу о них, о сломанных молодых взрослых. Возможно, не в этой книге, в другой. Здесь поговорим о молодых взрослых, которые наиболее многочисленны. Это новые субъекты изучения антропологии и клинической психологии. Они часто потрёпаны жизнью, но у них нет психиатрических диагнозов. Разберемся, кого они собой представляют, с какими жизненными тяготами сталкиваются. Я подскажу, как помочь им пережить испытания и исправить допущенные ошибки. Эта аудиокнига для них, потому что однажды в мой кабинет стали приходить не только подростки, но и матери молодых взрослых, а иногда и отцы. А затем встреч со мной неожиданно стали искать и сами молодые взрослые, десятками. Я взялась за эту работу, потому что запросы на консультации и начало психотерапии превратились в масштабный призыв о помощи. Вместе со мной выслушать их должны и остальные взрослые. Как учил меня мой преподаватель, психоаналитик Серджио Эрба, предложение должно быть ответом на определенный вопрос. Однако, я думаю, не все вопросы имеют на конце вопросительный знак. Некоторые подразумеваются или задаются на языке намеков. Серджио Эрбе, итальянский психоаналитик, психотерапевт и педагог, автор книг по психологии, основатель журнала «Роль терапевта», основатель школы обучения терапевтическим отношениям, автор теории органической концептуализации психоаналитической практики. Многие молодые взрослые приходили на мои сеансы, конференции и презентации, рассказывали о своем опыте в соцсетях. И я обратила внимание, что ими не занимается никто. Они сражаются за право голоса хотя бы применительно к собственной жизни. И хотя их голоса начинают звучать, в этом только их собственная заслуга. Сделать проблемы молодых взрослых темой широкого обсуждения — цель этой аудиокниги. Выслушивая истории и изучая вопрос, я пришла к выводу. За молодыми взрослыми признаются только обязанности — учеба и или работа, быть зрелыми, ответственными, производительными, успешными, работать с отдачей, самостоятельно прокладывать путь к собственному будущему, обеспечивать наше счастье. Одним словом, станьте уж, наконец, просто взрослыми и не мешайте. В этом обман и несправедливость, но в то же время и путь к решению. Почему-то считалось, что молодые взрослые ущербны, бездарны, не готовы к участию во взрослой жизни. Было ощущение, что старшие, поколение X, родившиеся с 1965 по 1980 год, и бэби-бумеры, родившиеся с 1946 по 1964 год, не готовы думать о молодых взрослых в хорошем ключе. Это означало бы услышать их, более того, чему-то у них поучиться, а вдруг придется иметь дело с изменениями, которые они предлагают. Это было бы трудно игнорировать. Любые перемены принимать трудно. Малыши испытывают стресс, когда их приводят в детский сад. Подростки теряют душевное равновесие, когда их тело меняется под воздействием гормонов. Конец чего бы то ни было мы воспринимаем как нечто печальное, еще до того, как поймем, что именно сулит нам новое. Переезды сводят нас с ума, разлуки и отъезды воспринимаются как маленькая смерть. Новая работа, даже если мы мечтали о ней всю жизнь, пугает, и на пару минут нас охватывает желание вернуться к положению рабов в Древнем Риме, только чтобы не брать на себя ответственность. Мы боимся с ней не справиться. Я предлагаю себя в роли рупора для голосов молодых взрослых. Важные вещи нужно донести до каждого, до верхушки, принимающей решения, до членов семей молодых взрослых, интеллигенции, всех, кто неравнодушен к миру. Общество должно заметить тех, кем долго пренебрегали.